И теперь коротко о новостях погоды. В столице сегодня утром минус 9, минус 11 градусов. Днем небольшой снег. Условия для гололедицы, наледи, сосулек. Максимальная температура минус 1, минус 3. По области от 0 до минус 5. Ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами небольшой мокрый снег. Дождь, слабый гололед. Температура ночью и утром минус 2, минус 4. Днем плюс 2, плюс 4 градуса. Семь часов семь минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Начало президентской выборной кампании и новые громкие заявления грузинских политиков. Подробнее об этом в репортаже примерно через минуту. Эликсир британскости. Интернет-дискуссия о новой публичной политике первых лиц Великобритании сегодня в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». И допустимо ли вмешательство религиозных конфессий в политическую жизнь страны? Об этом гости передачи Владимира Карамурзы «Грани времени» говорили в пятницу. Вы услышите короткие фрагменты этой программы также в ближайшие полчаса. И теперь коротко о вопросе, который сегодня обсуждаем с нашими слушателями. А это продолжающийся активно обсуждаться в российских средствах массовой информации рост цен на продукты и продовольствие. Вопрос звучит так сегодня. Кто несет ответственность, по вашему мнению, за последнее резкое повышение цен? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер, номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». А также ждем ваших смс-сообщений с ответом на этот вопрос на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. Сегодня оппозиция официально начинает предвыборную кампанию своего кандидата в президенты Грузии Левана Гачичеладзе. Тем временем действующий президент Михаил Саакашвили выступил с новыми жесткими заявлениями, касающимися, как полагают эксперты, главным образом бизнесмена Бадри Патаркацишвили. С подробностями из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Президент Грузии Михаил Саакашвили уже начал предвыборную кампанию, хотя и не подавал пока в отставку. По последним данным, глава государства намерен это сделать в среду. Приехав в восточно-грузинскую провинцию Кахетия и выступив на митинге, Саакашвили заявил, что Кахетия выдержала натиск врагов и не дала слабину, имея в виду запрет на импорт грузинских вин в Россию. Судя по заявлениям президента, предвыборная кампания обещает быть очень напряженной и бурной. Михаил Саакашвили разразился гневной речью против некоего, по его словам, усатого врага Грузии. У исчадия зла в Грузии есть имя и фамилия. У нас есть его фото. Мы все о нем знаем. И я хочу ему сказать, ты истратишь миллиард долларов, но ничего у тебя не выйдет. Попытаешься купить грузинский народ, но ничего у тебя не выйдет. Попытаешься преподнести Грузию на блюдечке той страны, которая хочет поработить нас. Ничего не получится, потому что ты имеешь дело со свободолюбивыми грузинами. По единодушному мнению наблюдателей, под усатым миллиардером Михаил Саакашвили явно имел в виду известного бизнесмена Бадри Патаркацишвили, которого прокуратура Грузии уже обвиняет не только в организации массовых беспорядков в Тбилиси, но в подготовке вооруженного восстания с целью свержения власти. Во всяком случае, руководители личной охраны Патаркацишвили арестованы по обвинению в создании незаконных вооруженных формирований и из их домов изъят целый арсенал оружия. Тем временем, объединенная оппозиция начинает с понедельника предвыборную кампанию в поддержку своего кандидата Левана Гачичеладзе. Один из оппозиционных лидеров, Джон Ди Багатурия, сообщил, что оппозиция намерена вести не менее активную кампанию, чем президент. Действующий президент уже начал выступать с эмоциональными предвыборными речами на митингах, но мы организуем не менее шумные мирные митинги, и наш кандидат тоже будет выступать на этих акциях со своей программой. Что касается нового правительства, парламентский секретарь Кабинета министров Георгий Хурошвили заявил, что парламент, возможно, утвердит весь новый состав кабинета уже в течение нескольких дней. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
7:11 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода», и утреннюю программу продолжит наш традиционный обзор центральной российской прессы. Я рад приветствовать мою коллегу Валерию Шабаеву. Валерий, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
С чего мы начнем этот выпуск?
Ну, я думаю, есть смысл начать с самой популярной темы сегодня. Впрочем, это тема новая для газет, которая выходит только в понедельник. Речь идет об аресте заместителя министра финансов Сергея Старчака. Это, безусловно, лидирующая тема по популярности. Коммерсант пишет: «Басманный суд Москвы в пятницу санкционировал арест задержанных накануне заместителя министра финансов Сергея Старчака, а также председателя совета директоров Межрегионального инвестиционного банка Вадима Волкова и руководителя компании клиента банка Седексим Виктора Захарова. Они подозреваются в попытке хищения бюджетных средств по сделке, связанной со внешним долгом Советского Союза Алжиру. Дело обещает быть крайне политизированным, может затронуть вице-премьера Алексея Кудрина и Рособоронэкспорт, полагает Коммерсант. Загадочность и секретность, с которой был проведен арест, хотя речь шла о человеке публичном и известном не просто в России, но и в мировых финансовых кругах, естественно, вызвала разговоры о новом витке межклановой борьбы в высших эшелонах власти в преддверии предстоящих выборов, продолжает тему «Время новостей». Многие наблюдатели логично предположили, что арест именно господина Старчака, тем более в условиях такой секретности, вряд ли можно расценить как очередную кампанию по борьбе с коррупцией. В таких случаях власти обычно, наоборот, пытаются всячески продемонстрировать свои успехи и достижения. К тому же начало борьбе во властных структурах уже было положено после ареста генерала госнаркоконтроля Александра Бульбова. После того случая силовики сами открыто заговорили о войне спецслужб. На этом фоне арест господина Старчака выглядел классическим примером результата подковерной борьбы во властных структурах. Возможно, именно поэтому до вчерашнего вечера ни один из политиков не решился как-либо комментировать происходящее, то ли не понимая, что происходит, то ли опасаясь озвучить свои данные. Между тем, «Известия», тем не менее, несмотря на отсутствие таких комментариев, а может быть именно в связи с этим, анализирует наиболее вероятные версии случившегося. Ну, а московский «Комсомолец» не исключает, что заместителя министра финансов арестовали за чужой долг. «Ведомости» приводят историческую справку «Дела заместителей министра финансов». Владимир Петров был арестован в 98 году за взятку, освобожден в 99-м, дело было закрыто. Сергей Колотухин заподозрен в 2004 году в превышении полномочий, дело закрыто. Андрей Вавилов: в декабре 2006-го Верховный суд дал заключение о наличии в его действиях признаков злоупотребления полномочиями и хищений, срок давности по делу истек в апреле 2007 года.
Спасибо. Валерия Шабаева знакомит нас сегодня с обзором центральной российской прессы. 7:15 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Донецкой области при взрыве на шахте имени Засядько в воскресенье погибли, по последним данным, 65 человек. В иракском городе Баакуба 6 человек погибли в результате взрыва смертником заминированной машины. В автономном крае Косово на парламентских и местных выборах, состоявшихся в субботу, победила демократическая партия бывшего военного лидера албанских повстанцев Хашима Тачи. Президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад призвал прекратить торговлю нефтью на мировых рынках за доллары. Сегодня в 10:00 утра по московскому времени ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов обсудят актуальные события недели, а в качестве главной темы выделят обнажившиеся в очередной раз в связи с неудачей сборной страны проблемы развития российского футбола. Программа «Прессинг» сегодня в 10:00 утра по московскому времени. 7:16 в Москве. И спортивную тему продолжит моя коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Начнем с новостей тенниса.
Да, в Шанхае в воскресенье завершился итоговый турнир ATP. В решающем поединке первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, одержал победу над испанским теннисистом Давидом Феррером 6-2, 6-3, 6-2. Это уже четвертый успех Федерера в соревнованиях Мастерс Капа, и по этому показателю он теперь уступает только Питу Сампрасу и Ивану Лэндлу, на счету которых по 5 побед. И кроме того, этот титул стал 53-м в карьере швейцарского теннисиста. В финале парного разряда тоже победили первые сейны Марк Ноулс с Багамских островов и канадец Даниэль Нестер. Они выиграли у шведа Симона Спелина и австрийца Юлиана Ноули 6-2-6-3. Владимир Крамник досрочно выиграл международный шахматный турнир «Мемориал» Михаила Таля, который проходит в Москве. В предпоследнем 8-м туре россиянин одержал победу над Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана и набрал уже 6 очков. На полтора меньше имеет Алексей Широв, представляющий Испанию. Он вчера сыграл в ничью с Борисом Гельфандом из Израиля. Также в ничью сыграли в этом туре венгр Петер Лека с норвежцем Магнусом Карлсоном, американец Гата Камский с украинцем Василием Иванчуком и россиянин Евгений Алексеев со своим соотечественником Дмитрием Яковенко. В активе Лека, Яковенко, Карлсона и Гельфанда по 4 очка, по 3,5 набрали Камский и Мамедьяров, у Иванчука и Алексеева по 3 очка. Заключительный тур состоится сегодня. На проходящем в Португалии чемпионате Европы по футзалу вчера прошел второй тур в группе А. Сборная Италии обыграла команду Румынии 7-1, а португальцы взяли верх над чехами 5-3. У сборных Италии и Португалии стало по 4 очка, у команды Румынии осталось 3. Чешская сборная, потерпевшая 2 поражения, досрочно лишилась шансов на выход в полуфинал. Сегодня в рамках второго тура в группе Б играют Россия, Украина и Испания, Сербия. В Японии стартовал Кубок мира по волейболу среди мужских национальных сборных. Результаты первых матчей таковы. Пуэрто-Рико, Египет 3-0, Австралия, Южная Корея 3-2, Болгария, Испания 3-1, Россия, Аргентина 3-0, США, Бразилия 3-0 и Тунис, Япония 3-2. Этот турнир является первым этапом отбора на Олимпийские игры 2008 года. И по итогам Кубка мира 3 лучшие команды получат путевки в Пекин. На Тайване завершился 37-й розыгрыш Кубка мира по бейсболу. Спустя 33 года этот трофей завоевала сборная США, одолевшая в финале команду Куба, которая выигрывала предыдущие 9 турниров подряд. Счет матча 6-3. Бронзовые награды выиграли японцы, которые нанесли поражение бейсболистам Голландии 5-0. В воскресенье матчем в Москве начался 27-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги. ЦСКА принимал подмосковный «Витязь» и уступил со счетом 3-6. Сегодня состоятся еще 7 матчей тура, в том числе и с участием лидеров Салавата Юлаева и СКА из Санкт-Петербурга. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени Детройт по буллитам выиграл у Коламбуса. Итоговый счет матча 5-4 в составе победителей Павел Дацук забросил 1 шайбу с игры, а также реализовал буллит, а у проигравших по 1 шайбе записали на свой счет Сергей Федоров и Николай Жердев. Эта победа стала для Детройта 15-й в сезоне. Столько же имеет и лидер первенства Оттава, но она провела на 3 игры меньше. В других встречах дня Миннесота одержала победу над Колорадо 4-1, и с таким же счетом Ванкувер взял верх над Калгари. В минувшие выходные состоялась еще одна тренерская отставка в российской футбольной премьер-лиге. Свой пост покинул главный тренер команды из Владивостока «Луча энергии» Сергей Павлов.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас сегодня с новостями спорта. 7:20 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Эликсир британскости. Интернет-дискуссии о новой публичной политике первых лиц Великобритании в центре внимания нашей традиционной рубрики «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
В Великобритании политики, интеллектуалы и журналисты продолжают поиски так называемой британскости, некоего волшебного эликсира, который содержится в сознании и подсознании любого подданного Елизаветы II, от англичанина, работающего в лондонском Сити, до польского сантехника и пакистанского торговца. Премьер-министр страны Гордон Браун недавно заявил, что готовит специальное публичное выступление по этому поводу. Согласно слухам, будет создана некая институция, которая займется займется дистилляцией искомого продукта из многообразной жизни Великобритании и Северной Ирландии. Пока же институция эта не создана, а речь премьер-министра не прочитана и, быть может, еще не написана. Так вот, Гордон Браун решил своим личным примером продемонстрировать одну из главных британских ценностей – мультикультурность и религиозную толерантность. Сделано это весьма экстравагантным способом, тоже, кстати говоря, очень по-британски. Браун стал, цитируя островные газеты, «почетным индуистом». Религиозный обозреватель газеты «Таймс» Джоанна Сагден пишет в своем блоге на сайте этого издания.
На церемонии по поводу празднования Дивали премьер-министр появился в гирлянде из цветов, после чего его нарекли индуистским именем Гаватхан Браун, что значит «священный холм». К сожалению, нет фотографии этого события. Рамеш Калидай, генеральный секретарь индуистского форума Британии, сказал: «Одно из значений имени Гордон в гельском языке – луговой холм. В санскрите, священном языке индуистов, у нас есть слово, обозначающее то же самое. Это имя бога Кришны, которое к тому же отсылает к священным холмам. И слово это Гаватхан». Калидай приветствовал шотландского пресвитерианца Брауна в качестве почетного члена индуистской общины не как Гордона Брауна, но под именем Гаватхан Браун.
Джоанна Сагден напоминает.
В Великобритании живет 750 тысяч индуистов, а Дивали, праздник света, быстро становится событием национального значения.
Итак, первый шаг к формированию образа британскости сделан. Премьер-министра Великобритании теперь можно именовать, в зависимости от обстановки, то Гордоном, то Гаватханом. Перспективы открываются самые блестящие, по крайней мере, перед главой правительства. Он может стать и Ахмадом, учитывая многочисленную британскую пакистанскую общину, и даже Анджием, ведь в Британии сейчас живут и работают несколько сот тысяч поляков. Что же, посмотрим, какие советы даст ему человек, которого прочат на место руководителя той самой загадочной институции, призванной выработать концепцию британскости. Известный историк, автор книги «Упадок британской аристократии» Дэвид Кеннондайл. Вот как сам Кеннондайл комментирует ситуацию с этой самой британскостью.
Премьер-министр полагает, что именно такое понятие, как британскость, и скрепляет этот союз. Мы говорили недавно об этом. Думаю, что самое легкое определение британскости состоит в ощущении специфики жизни в этой стране. Существует представление, что британскость можно объяснить с помощью так называемых британских ценностей. Однако многие из таких ценностей, которые мы считаем уникальными, могут разделять народы других стран. Что нам остается, так это ощущение географического места, ощущение, что Британия – это уникальная часть планеты, и что у нас имеется собственная национальная история.
Говорил британский историк Дэвид Кеннондайл. Но вернемся к блогам на сайте газеты «Таймс». Обозреватель «Sunday Times Magazine» Эриэл Леви демонстрирует одну из главных традиционных черт, характерных для жителей острова Британии – несокрушимый здравый смысл, доведенный до абсурда. Замечу в скобках, что именно на этом приеме строится вся великая абсурдистская линия английской культуры – от Льюиса Кэрролла до Монти Пайтона. Запись в ее сетевом дневнике представляет собой 10 советов по поводу того, что следует говорить, когда не хочется идти в гости. Вот некоторые из них.
«Я не могу выйти из дома, к тому же я уже делала это в прошлом месяце. У меня сломалась дверная ручка, и я заперта. У меня на лице выскочили какие-то красные точечки, возможно, это ветрянка, она заразна. Мне должна позвонить Мадонна. У меня сломался бойлер, и я уже несколько недель не принимала душ. Я дала обет молчания и нарушу его только для того, чтобы сказать, что не приду».
Вклад обозревателя Sunday Times Magazine Эриэл Леви в копилку причудливой британскости. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
7:25 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Допустимо ли вмешательство религиозных конфессий в политическую жизнь страны? Об этом в связи с предстоящим визитом президента Путина в Патриархию ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Виктором Аксючицем, философом-публицистом, бывшим депутатом Верховного Совета РСФСР. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Считаете ли вы, что вот этот визит нашего президента в Патриархию будет иметь предвыборный характер?
Вы знаете, однозначно на этот вопрос ответить нельзя, потому что, конечно же, никто никогда такую возможность не упустит, а именно предвыборные. Но вместе с тем формально президента пригласила патриарх и пригласили еще летом в связи с празднованием 90-летия введения патриаршества и встреча со всеми владыками, не только с патриархом. То есть это инициатива церкви. Да, совпало так, что вот 90-летие близко как раз и к выборам. Вот, может быть, это тоже решили использовать, это другой вопрос. Но с точки зрения канонов церкви, с точки зрения законов и конституции нашего государства, это событие не из ряда вон выходящее. Но вместе с тем оно реально символически дает возможность нам подискуссировать вот об общей проблеме взаимоотношения государства и религиозных конфессий, государства и Русской Православной Церкви.
У наших слушателей сразу возникает аналогия, что 90 лет было Октябрьской революции, и так близко от него 90 лет установления патриаршества, как тогда развивались события той осенью 17-го года.
Сразу после Февральской революции собрался поместный собор, было восстановлено патриаршество на этом поместном соборе. Восстановлено, кстати говоря, оно было уже после Октябрьской революции, ибо собор заседал несколько месяцев. Как вы помните, патриаршество было отменено в революции Петра I. И до революции церковь была государственной, и император, царь, был главой церкви, а церковью руководил Священный Синод во главе с государственным чиновником, светским чиновником, обер-прокурором Священного Синода. Ну, по существу, Священный Синод был одним из департаментов как бы, вот, государственного устройства. Вот это ненормальное положение взаимоотношений церкви и государства, которое существовало, начиная с Петра, было изменено поместным собором 17-18 годов. Но, к сожалению, затем все было сокрушено Октябрьской революцией.
Член Московской хельсинской группы отец Глеб Яконин, ваш бывший коллега, депутат, народный депутат России, испытывает обоснованные сомнения.
Примерно месяц назад патриархия заявила, что, дескать, мы не будем принимать участие, вот церковь не имеет права принимать участие в политической агитации, это мы не будем. Но то, что вот сейчас планируется на понедельник, как бы встреча Путина с главами епархии, то есть епископатом, и членами синода, и патриархом Алексеем, я думаю, что даже если они не будут при этом приветствовать Путина как участника избирательной кампании, как главу правящей партии, то, тем не менее, сам факт встречи, безусловно, будет иметь огромное значение. И если включиться еще московской патриархии, а то, что Московская Патриархия включится, я не сомневаюсь, то это очень печальная ситуация.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». 7:28 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы поговорим в следующие полчаса. Продолжающиеся акции протеста ветеранов Чернобыля. Репортаж из Самары вы услышите примерно через 5-7 минут. Молодые политики Голландии. Новые традиции демократии изучает корреспондент Радио Свобода Софья Корниенко в рамках нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». И продолжающийся рост цен на продукты. Репортаж из Томска примерно минуты через 3. И, собственно, вернемся к вопросу, который мы предлагаем слушателям в продолжении темы. Кто несет ответственность за последнее резкое повышение цен? Пишет Андрей из Одинцова. За повышение цен основные продукты питания отвечает, естественно, государство. Скоро пенсионерам повысят пенсии на 100 рублей и будет опять повышение цен на продукты. А также на ЖКХ, проезд в транспорте, процентов на 20, считает Андрей Заденцова. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. И росту цен на продукты посвящена сегодняшняя программа «Время гостей», которая выйдет в эфир в 7:00 по московскому времени. Только за первые две недели ноября инфляция прибавила 0,4%, а общий рост цен с начала года вплотную приблизился к психологически опасной цифре в 10%. Теперь ее достижение стало неизбежным. По итогам 10,5 месяцев 2007 года инфляция составила 9,7%. Об этом сегодня в программе «Время гостей» говорят доктора экономических наук Евгений Гонтмахер и Михаил Делягин. Ведет программу Владимир Бабу. Бурин, слушайте радио «Свобода». 7:30 в Москве, прямо сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Донецкой области объявлен трехдневный траур в связи с трагедией на шахте имени Засядька, где в воскресенье при взрыве погибли, по последним данным, 65 человек. Спасти удалось 366 горняков, 28 из них ранены. Неизвестна остается судьба 35 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. Японское море спасены 35 из 36 членов экипажа затонувшего российского лесовоза «Кастер-1». По информации МЧС, 23 моряка были сняты со спасательных плотов вчера, а сегодня еще 12 человек обнаружил на надувном плоту контейнеровоз капитан Конев. В иракском городе Бакуба 6 человек погибли в результате взрыва смертником заминированной машины. Среди жертв 3 иракских детей и 3 военнослужащих США. Всего за воскресенье жертвами взрывов и нападений в Ираке стали более 20 человек. В автономном крае Косово на парламентских и местных выборах, состоявшихся в субботу, победила демократическая партия бывшего военного лидера албанских повстанцев Хашима Тачи, набравшая около 35% голосов. Президент Грузии Михаил Саакашвили высказался за направление в Грузию на президентские выборы 5 января максимально возможного количества наблюдателей. Саакашвили встретился в воскресенье с главой миссии ОБСЕ в Грузии Терри Хакала. Марши несогласных прошли вчера в городе Сертолово Ленинградской области и Калуге. На акцию протеста в Сертолово, организованную Объединенным гражданским фронтом, пришли по разным оценкам от 100 до 200 человек. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал прекратить торговлю нефтью на мировых рынках за доллары. Об этом он заявил, выступая на саммите стран ОПЕК в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Спасены все 27 шахтеров, заблокированных в результате обвала породы в золотоносной шахте в австралийском штате Виктория. Ни один из них не пострадал.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице утром минус 9, минус 11 градусов. Днем небольшой снег, условия для гололедицы. Максимальная температура днем минус 1, минус 3. По области от 0 до минус 5. Ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами небольшой мокрый снег, дождь, слабый гололед. Температура утром минус 2, минус 4. Днем плюс 2, плюс 4 градуса. 7:32 в Москве, и мы возвращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Федеральная антимонопольная служба Томской области. Роспотребнадзор проверяет продуктовые сети и контролирует величину торговых надбавок в крупных продовольственных сетях региона. Местные власти подводят итоги работы специальной комиссии по контролю над ростом цен. О ценах в Томске и о том, как власти борются с ними, в репортаже Мелани Бачиной.
Власти Томской области успокаивают. Цены растут, но по сравнению с другими регионами Томск еще не самый дорогой город. Цены на 15 социальных продуктов удалось заморозить. Хлеб, молоко, сметана, творог и еще ряд других продуктов в регионе больше не дорожают. Торговая надбавка ограничилась 15%. Правда, пока власти замораживали цены на одно, дорожать начало другое. Стоимость печенья, соков, колбасы стремительно растет. Ценники, говорят продавцы, меняются несколько раз в неделю. Вероятно, чтобы компенсировать потери от продажи социальных продуктов, предприниматели поднимают цены на другие продовольственные товары. Каждый новый скачок цен томские власти объясняют по-новому. Сначала говорили, что государство опоздало с интервенциями, поэтому мука подорожала и хлеб вместе с ней. Потом уровень инфляции вырос, говорили даже о сговоре производителей. Нынешний скачок объясняют приближением Нового года. Николай Мозель, начальник департамента потребительского рынка Томска.
Везде стараются, значит, торговля надбавить, зная, что люди накопили деньги и пытаются, значит, ну, вот, за счет увеличения определенной группы товаров заработать, накопить жирок, потому что пойдет провал. У нас, помните, да, всегда после Нового года и рождественских праздников затишье в торговле.
Некоторые продукты в Томске в последнее время даже подешевели. Например, сахар, лук, рыба. Но вот цены на растительное масло продолжают расти. И с этим местные власти уже ничего не могут сделать. В Томске масло не производят, а завозят его из других регионов. Поэтому с ценой приходится мириться, объясняет директор оптовой компании по поставке масла Михаил Сорокин.
Цены на злато выросли буквально вот с 12-10 числа поднялись еще на 8,3%. Это именно закупочная цена, да. То есть последняя партия, которую мы получили, цена уже выросла почти на 8%. Сейчас получается у нас цена 47,9%.
Томские антимонопольщики проверили оптовые базы, но нарушений не нашли. Так что вполне возможно, цена на масло будет расти и дальше. Впрочем, как и на другие продукты, которые в Томск завозятся. Если с местными производителями, говорят власти, еще можно договориться, то с поставщиками из других регионов уже сложнее. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Кто несет ответственность за последнее резкое повышение цен? Такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям в продолжении темы. Пока послушайте мнение жителей Екатеринбурга.
Ответственность несет правительство. Дело в том, что внутренний рынок далек от избытка пищевого сырья внутреннего производства. При этом цены внутри России гораздо ниже, чем за границей. Поэтому производителям выгоднее отправлять то же масло на экспорт. В результате на рынке возник дефицит, который правительство вполне могло бы предсказать, если бы мониторило рынок.
Правительство здесь ни при чем. Но в основном вся масса денег оседает в сфере перепродажи. Наверное, концы там надо искать. Но правительство, да, должно организовать как-то процесс, но при этом влиять на рыночные отношения, оно, в принципе, не вправе.
За такое резкое повышение цен однозначно отвечает правительство. Его функции заниматься планированием, его функции заниматься ценоопределением, даже в рыночных условиях. Зарплату они получают с наших налогов, значит, за что-то они должны отвечать. А так депутаты в рот правительства смотрят, их возмущение или какие-то меры в отношении правительства ждать, это бесполезно.
Да не только от правительства. Правительство-то вот оно зарубило, говорят, на молоко не повышают, все равно повышают предприятия. А как? Они перестанут существовать, они разорятся. У нас стараются обойти закон. Правительство делает закон, а предприниматели ищут пути, как обойти.
На правительстве на ком еще-то? Должны контролировать немножко, а не только своими перспективами заниматься.
Кто-то что-нибудь пожадничал, наверное, вот и поднял цены. Ну, скорее всего, из производителей, а правительству просто наплевать на все на это. Ну вот из-за этого и произошло, из-за жадности одних и наплевательства другого, вот и все.
Я поклонник ведической философии, все начинается с ума каждого человека. Надо начинать не с правительства, а с себя. Если каждый строит мир внутри себя, хороший, светлый, красивый, соответственно, выбирает такого же президента, светлого, хорошего, красивого, и правительство, соответственно, такое же будет. Искать виноватого не лучший способ жить.
И цены будут расти у нас. И будут продолжения роста цен, будут они подтягиваться к европейским ценам, поскольку наш рынок по сельхозпродуктам не обеспечивается собственными силами, а в основном употребляем экспортные товары. Поэтому я считаю, что виновник у нас один человек, который сейчас выдвигается определенными кругами, как наш национальный лидер, как единственный человек, который может спасти страну.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, кто несет ответственность за последнее резкое повышение цен. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». 7:38 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Утреннюю программу прямо сейчас продолжит выпуск новостей медицины.
В России заработала система учета побочного действия лекарств. ВОЗ подтвердила доступ России в программу ВОЗ по международному мониторингу лекарств. Не секрет, что современные сильнодействующие лекарства вызывают массу побочных явлений, от легких и малозаметных до тяжелых, угрожающих жизни пациента. Тем не менее, до недавнего времени в России побочные эффекты лекарственной терапии не отслеживались и не анализировались. Благодаря многолетним усилиям профессора Владимира Лепахина, ныне члена-корреспондента РАН, внимание к этой проблеме было привлечено, и с сентября месяца при Росздравнадзоре создан Федеральный центр мониторинга безопасности лекарственных средств. За первый месяц работы получено 439 сообщений о нежелательном действии лекарств, в том числе о 3 смертельных исходах и 2 случаях аномалий развития плода. Специалисты центра готовят предложения для Росздравнадзора по принятию необходимых административных мер. Надо отметить, что в настоящее время, по данным зарубежных авторов, смертность от побочного действия лекарств выходит в мире на 4-5 место после сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолегочных заболеваний и травматизма. Отсутствие детей чаще приводит к депрессиям, чем их наличие, говорит Минди Германшталь из научно-исследовательского института в Северной Каролине, изучающего условия жизни людей. Исследовав опросные листы более 33 тысяч человек, отвечавших в 2002 году на вопросы исследователей, занимавшимися вопросами профилактики наркомании, ученые обратили внимание на то, что частота депрессий у людей с детьми на четверть ниже, чем у людей, детей не имеющих – 8,8% против 12%. В опросе участвовали люди в возрасте от 18 до 49 лет, трудоспособные. А как мы недавно сообщали, именно депрессии выходят в Америке на первое место в качестве причины временной нетрудоспособности. Американские исследователи показали, что контроль артериальной гипертонии зависит от времени года, и летом он лучше, чем зимой. В исследовании продолжительностью 5 лет показано, что у пациентов, получающих антигипертензивную терапию летом, вероятность достижения целевого артериального давления на 8% выше, чем зимой, и это не зависит от региона и различий климата. Росс Флетчер и соавторы проанализировали электронные истории болезни 15 клиник в 9 городах США. Выделены результаты лечения почти 500 000 пациентов, которым проводилась коррекция артериального давления и проанализирована частота достижения целевого артериального давления по месяцам. В целом, за 5 лет наблюдения частота достижения целевого артериального давления возросла на 3,91% в год. Во всех клиниках зимой частота достижения целевого артериального давления была ниже, чем летом. Различие между сезонами составило 7,76%. Исследователи объяснили полученные результаты сезонными различиями уровня физической активности и массы тела.
Выпуск новостей медицины представил мой коллега Максим Ярошевский. 7:41 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Переходим к следующей теме. В Самаре члены областной организации «Союз Чернобыль» с 16 ноября пикетируют здание областного правительства. А тольяттинские чернобыльцы заявили о начале бессрочной голодовки. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Сергей Хазов.
Протестовать с помощью бессрочных пикета и голодовки самарских и тольяттинских чернобыльцев заставило безразличие со стороны властей, рассказала заместитель председателя Самарской областной организации «Союз Чернобыль» Альбина Петрова.
Можно было бы все эти вопросы, нарушение прав пострадавших от чернобыльской катастрофы, решить на областном уровне, о чем и было заявлено в нашем обращении к губернатору. Там же было сказано, если вам не по силам решить эти вопросы, мы просим вас обратиться к президенту и генеральному прокурору, чтобы информировать их о создавшейся обстановке, чтобы остановили беспредел судебный в судах Самары и Самарской области. Дело в том, что судьи нарушают законы, в том числе и статьи Уголовного кодекса. Не мы принимали законы, мы не просили принимать законы. Но если закон принят, его должно и обязательно исполнять всем. Как по Конституции сказано, все равны перед законом. Минимальные суммы от десятков тысяч, а максимальные за 1 000 000 рублей. Это недоплаты за несколько лет. Дело не в суммах, а дело в том, чтобы гарантии государства, они обязаны исполняться.
В знак солидарности с самарскими коллегами тольяттинские чернобыльцы 15 ноября заявили о начале бессрочной голодовки протеста. Альбина Петрова продолжает.
Петрухин Николай Дмитриевич, он является руководителем и Самарской областной организации «Союз ветеранов Чернобыля» и руководителем городской организации «Союз Чернобыль Тольятти». 15 человек. Они и будут продолжать голодать до тех пор, пока не будут выполнены наши требования – остановить судебный беспредел.
Игнорируя законные требования чернобыльцев, работники судов и чиновники нарушают закон, убежден правозащитник Владимир Семенов.
Я считаю, в принципе, что если для того, чтобы реализовать судебные решения, приходится выставлять пикеты, голодать и совершать тому подобные внесудебные действия, то это факт вопиющий, свидетельствующий просто о ненормальности работы государственного механизма. Если есть судебные решения, то их надо исполнять. Если они не исполняются, то значит нужно менять что-то в государственном устройстве. Когда есть судебные решения, губернатор не должен реагировать на голодовки для того, чтобы выполнить решение судов. Механизм должен быть таков, что решения судов выполняются просто, ну, как часовой механизм работы.
Если самарские власти по-прежнему будут игнорировать акцию протеста, чернобыльцы готовы провести пикет в Москве, рассказал заместитель председателя Самарской организации «Союз Чернобыль» Альбина Петрова.
Мы продолжаем эти пикетирования во время рабочей недели. Ну, наверное, примем такие меры. Пропикетируем еще 3 дня здесь. За это время оформим уведомление мэра Лужкова о том, что если здесь не будут приняты меры, значит мы перемещаемся в Москву и будем пикетировать на Манежной площади. Пусть тогда Москва видит, что наш губернатор не может выйти, наш представитель президента Сычев не может информировать президента о требованиях чернобыльцев.
В администрации Самарской области акцию протеста чернобыльцев комментировать отказались. Для радио «Свобода» Сергей Хазов, Самара.
8:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Донецкой области при взрыве на шахте имени Засядько в воскресенье погибли, по последним данным, 65 человек. В иракском городе Баакуба 6 человек погибли в результате взрыва смертником заминированной машины. В автономном крае Косово на парламентских и местных выборах, состоявшихся в субботу, победила демократическая партия бывшего военного лидера албанских повстанцев Хашима Тачи. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал прекратить торговлю нефтью на мировых рынках за доллары. Во Франции профсоюзы железнодорожников призвали продолжить начавшуюся 13 ноября забастовку еще на 24 часа. Эти и другие темы подробнее вы услышите в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И вновь рядом со мной Валерия Шабаева. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
С чего начнем этот выпуск?
Есть еще одна тема, или несколько, в ней несколько подтем. Это грядущие выборы. И, в частности, встреча в резиденции Завидова, где Владимир Путин принял руководство партии «Единая Россия». Тема дня в газете «Газета». В субботу в своей резиденции Завидово Владимир Путин принял руководство единороссов. Поводом стало завершение сессии 4-й Госдумы, а главной темой – выборы в 5-ю Госдуму. Путину удалось подать встречу как беседу главы государства с одной из партий, хотя он и возглавляет единолично ее предвыборный список. Отвлекусь тут от газеты «Газета» и отмечу, что «Время новостей» полагает, что президент России Владимир Путин все более активно втягивается в борьбу за электоральный успех «Единой России». Президент похвалил гостей за работу в парламенте, это я продолжаю цитировать газету «Газета», пожелал успеха на выборах, посоветовал укреплять идеологическую базу. Можно было подумать, что успех или неудача партии, как и ее идеология, не имеют к хозяину резиденции прямого отношения. Тем самым Путин дал понять гостям, что он хотя и согласился возглавить их избирательную кампанию, но по-прежнему не желает отождествляться в глазах общества с «Единой Россией». Опять же, цитирую «Время новостей». Выходной день был выбран, очевидно, для того, чтобы подчеркнуть кандидатский статус господина Путина, ведь, находясь в амплуа президента, он по закону не имеет права заниматься агитацией. Глава государства даже позировал перед камерами в свитере вместо делового костюма. Выйдя от президента, Борис Грызлов немедленно подчеркнул, что одна из основных задач партии – это даже не победа на выборах в Думу, а сохранение за Путиным статуса национального лидера. В среду в Москве пройдет форум сторонников Владимира Путина, напоминает газета. Это итоговое мероприятие кампании в поддержку президента, прокатившееся по стране в октябре-ноябре. На форуме ожидается и сам Путин, которому вручат петицию с призывом не уходить из политики и обеспечить преемственность власти. Вот об одном из мероприятий этой самой кампании пишет «Новая газета», «Основной инстинкт», так озаглавлена публикации, вынесенной на первую полосу. В прошлый четверг в драмтеатре Твери состоялась премьера движения в поддержку Владимира Путина «Жанр. Эпическая трагикомедия». Около 700 человек из 79 регионов выразили свою преданность президенту, предложили ему стать национальным лидером и рассказали прессе о грузовиках с 30 миллионами подписей в поддержку Владимира Владимировича. Движение собирается жить и после президентских выборов и может подарить Путину то самое моральное право управлять страной после марта 2008-го, о котором сам президент недавно говорил в Красноярске.
Спасибо. Валерия Шабаева продолжает знакомить нас с обзором центральной российской прессы. На утреннюю программу прямо сейчас продолжит экономический обзор.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о стимулировании добровольных пенсионных накоплений населения. Он предусматривает, что гражданам, которые начнут такие отчисления в течение ближайших 5,5 лет, государство будет ежегодно доплачивать такую же сумму, но не более 10 тысяч рублей. При этом объем минимального взноса будущего пенсионера не может быть менее 2 тысяч рублей в год, а срок государственного софинансирования его накоплений не более 10 лет. Министерство экономического развития и торговли России выбрало биржу Санкт-Петербург для размещения госзаказов на поставку нефтепродуктов. По планам, торговля начнется в первом квартале 2008 года. На долю государственных закупок нефтепродуктов России приходится 25-30% их общего объема. Министерство транспорта России продлило до конца февраля 2008 года временное разрешение грузовому подразделению немецкой авиакомпании «Люфтганза» на полеты в страны Юго-Восточной Азии над территорией России. Представители министерства заявили, что такое решение может быть принято после получения официального подтверждения авиакомпании, что она готова использовать аэропорт Красноярска в качестве транзитной базы вместо нынешней в столице Казахстана Астане. Однако, по сообщению немецкой компании, Министерство транспорта Германии уведомило ее о том, что очередное временное соглашение с Россией никак не увязано с возможным переносом промежуточной базы из Казахстана в Россию. Южнокорейская компания Hyundai Motor, шестой в мире производитель автомобилей, планирует построить собственный сборочный завод в одном из регионов северо-запада России, сообщили представители правительства Ленинградской области. По планам, мощность завода составит более 100 тысяч автомобилей в год. Рядом с ним Hyundai Motor намерена разместить несколько предприятий по производству комплектующих. Европейская комиссия представила проект плана реструктуризации европейского рынка телекоммуникаций. Он предполагает, в частности, возможность принудительного выделения из состава единых ныне телефонных компаний их сетевых подразделений в отдельные структуры для облегчения доступа к этим сетям более мелких компаний-операторов. По замыслу авторов проекта, это должно стимулировать конкуренцию в секторе и, как результат, снижение тарифов операторов телефонной связи и интернет-провайдеров. В середине сентября подобные планы были представлены Европейской комиссии и в отношении крупных энергетических компаний. Они также направлены на выделение из их структуры передающих мощностей, линий электропередачи и трубопроводов.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Расскажу об официальном курсе российской валюты, установленном на сегодня Центральным банком. Курс, значит, он составляет 24 рубля и 52 копейки за доллар США, 35 рублей и 84 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 47 центов. И завершит этот час утренней программы наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». В этот раз репортаж из Голландии. Почему нидерландская молодежь идет в политику и как ее представителям удается попасть в парламент? О самом молодом парламентарии королевства рассказывает моя коллега Софья Корниенко.
Депутаты нидерландского парламента постоянно молодеют. Если в 70-е годы прошлого столетия средний возраст депутата составлял 50 лет, то современным парламентариям в среднем по 44 года. Причем есть основания предполагать, что в следующем созыве Нижняя палата помолодеет еще на пару лет. Вместе с тем современные депутаты в законодательном органе не засиживаются. В среднем народным избранникам удается удерживать за собой место в парламенте не по 8 лет, как это было раньше, а всего по 3,5 года. Однако у самого молодого голландского парламентария Тофика Диби от партии «Зеленых левых» GroenLinks более амбициозные планы. Он хочет стать министром. А началось все вот с этого рекламного ролика, который ровно год назад, в ноябре 2006 года, помог Тофику избраться в парламент. Меня зовут Тофик Диби, мне 25 лет, я живу в Амстердаме. Я подданный Нидерландов, по происхождению марокканец, член управления профсоюза турецких рабочих Нидерландов. Вы меня еще не знаете, но надеюсь, это вскоре изменится, так как я более чем готов к предвыборной борьбе. Я стою перед вами не только за тем, чтобы защитить права мусульман, молодежи, иммигрантов и меньшинств. Между тем, так сложилось, что до сих пор интересы этих групп во властных структурах не представлял никто. Поэтому для меня большая честь, пользуясь своим происхождением, дать этим группам право голоса. Правда, это означает, что они должны прийти на избирательные участки, так как голосует даже тот, кто не голосует. Молчание – знак согласия. Возможно, многие в силу моего возраста сомневаются, справлюсь ли я. Я развею ваши сомнения. Я от партии «Зеленых», а не «Молодо-Зелено». Разумеется, на самом деле секрет успеха простого молодого человека из бедного района не в ролике, а в голландской избирательной системе, которая дает возможность избираться как совсем маленьким новым партиям, так и устоявшимся, но утратившим былую популярность. Партия «Зеленых левых» принадлежит к разряду последних. Порог прохождения партии в парламент устанавливается уже по результатам явки на выборы. Общее число проголосовавших делится на число мест в парламенте – 150. Полученный знаменатель – необходимое число голосов для получения одного места. Оставшиеся места распределяются между партиями, получившими большинство голосов. При этом крупные партии могут объединять свои избирательные списки с маленькими. Благодаря тому, что партия «Зеленых левых» объединила списки с крупной, социалистической, в парламент попали 7 представителей «Зеленых», в том числе и Тофик Диби. Раньше, до того, как я попал в парламент, у меня о нем были совсем другие представления, в основном в отношении взаимодействия политики и СМИ. Раньше, каждый раз, когда я смотрел новости по телевизору и там показывали Нижнюю палату, я думал, что это просто репортаж о том, что произошло в этот день в парламенте. Теперь же, когда я сам заседаю в парламенте, я вижу, что все как раз наоборот. Свой первый в жизни законопроект Тофик Диби составил с помощью коллег и преподавателей из университета. Законопроект посвящен введению в школах дисциплины, обучающей критическому восприятию сообщений СМИ и медийного пространства в целом. Молодой парламентарий изучает киноискусство в Амстердамском университете. Родился он в городе Влисинген в провинции Зеландия в многодетной семье иммигрантов. В 10 лет переехал с родителями в беднейший район Слотервард на западе Амстердама, повторивший в прошлом месяце судьбу пригородов Парижа. Несмотря на высокую зарплату депутата, Тофик продолжает жить в районе Слотервард и сегодня. Я не знаю точно, по какой причине я решил пойти в политику. Мне просто больно было наблюдать за курсом правительства со стороны. Рассказал Тофик в интервью телепередачи «Хеспрек». Молниеносная карьера самого молодого депутата парламента Нидерландов многим кажется карикатурной. Подал документы в партию, через год уже в парламенте. Все было не так просто. Я подал документы, послал заявление и резюме, в каком-то смысле в наивном порыве. Меня пригласили на собеседование, затем еще раз пригласили, и, наконец, состоялось совещание, на котором членам партии предстояло принять решение, могу ли я быть в избирательном списке. Для этого надо было себя проявить. Теперь меня воспринимают более серьезно, но для многих мое присутствие в парламенте остается курьезом. Им странно там меня видеть, ведь молодежь еще никогда не заседала в парламенте. Это видно по всему, по этикету, по принятому в парламенте языку, по аргументам в ходе дебатов о молодежной политике. 19 ноября Тофику Диби исполнилось 27. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Вернемся ненадолго к вопросу, который мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Кто несет ответственность за последнее резкое повышение цен? Интервью с экспертом на эту тему вы услышите в середине следующего часа, а сейчас вернемся к вашим сообщениям. Пишет слушатель Константин. В России нет Деда Мороза, который заморозил бы рост цен. Так вот, пишет Константин. Виновата купающаяся в роскоши дилетантская власть, позволяющая по сговору торгашам накручивать немеренные проценты на продукцию, которую они не производили, пишет Иван Ильич. Вина прежде всего экономического блока правительства, во-вторых, неумное вмешательство экспертов в погонах в экономику страны, пишут слушатели Воронины из Ульяновска. Повышение цен – это результат непрофессиональной работы правительства Путина, в котором министры назначаются по принципу «я ему доверяю». Газонефтяная труба, личная преданность и так называемому лидеру нации ведут к полному развалу экономики страны, считает слушатель Владимир. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
МВД Грузии распространила запись телефонного разговора между Георгием Хаймбравой и сотрудником российского посольства.
Администрация США обеспокоена чрезвычайным положением.
Уставных отношений. Солдаты из Петербурга избивали, унижали и даже морили
голодом. В восточных землях Германии стоят 85% поездов, в западных примерно половина.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».